Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня Нармин Шералиева, телеведущая программы «Новости культуры» на телеканале «Россия Культура» и советник губернатора Московской области по вопросам культуры в ранге министра.
Нармин, я хотел спросить, вот несколько раз прозвучало за время нашей сегодняшней программы вот этот проект «Русская опера в русском монастыре». Я так понимаю, что речь идет о Серпухове, да, вот о Свято-Троицком Белопесоцком монастыре.
Ступино.
А вот ничего, не было никаких сомнений. В общем, опера, театр. Борис Годунов, об этом речь идет, об этой постановке. Монастырь, а тут театр, опера, как-то это, в общем, не очень-то вяжется. Да, это совершенно разные вообще пласты, и многие святые отцы не очень так о театре отзывались, как-то так благосклонно. Ну и вообще там целые книги были, там, а нужен ли там нам театр, христианам и так далее, и так далее. Может быть, даже забывая о том, что, собственно, театр и начинался в свое время, когда-то далеко вот с этих, да, евангельских сюжетов, я имею в виду там знаменитые в Европе, да, въезжание на осляте там и так далее, вот эти мистерии все. Но все-таки монастырь и театральная постановка.
Все очень просто. Отправной точкой было обращение к митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию. Владыка благословил. Вот без этого бы ничего не было. Владыка благословил, я очень хотела и мечтала о том, что, может быть, приедет он сам. Он просто находился физически в тот момент в другом месте. И с нами был благочинный всех монастырей Московской епархии, Владыка Роман, который очень поддерживал меня в моменты, ну, не скрою, я невероятно волновалась, нервничала, потому что шел дождь. А у нас, конечно, была сцена закрыта, но, тем не менее, вот есть эти фотографии, боковые виолончели, контрабасы, у всех грифом были прикручены зонты. То есть это такой даже какой-то новый образ получился, потому что был косой дождь, это, в общем, для инструментов, как вы понимаете,
небезопасно. Хороший
логотип. Да, и для там работала профессиональнейшая команда звукорежиссера, известного звукорежиссера, работающего на Мосфильме, были микрофоны, потому что 1500 зрителей. И вот я переживала, что вот это может просто все как-то, вы понимаете, электричество, да, вода и так далее. И Владыка находился рядом и говорил, все будет хорошо. И вот я с этим ощущением, как и рассказали мне потом артисты, вот солист, исполнитель партии Бориса Годунова, у него, говорит, он, причем они в основном все, многие даже вот прям вот и знакомы были с епископом, он тоже, он человек верующий, как-то очень так. Он сказал, что у него было невероятное какое-то чувство в душе, и он в какой-то момент, забыв об вообще о мизансцене, а там была полноценная театральная постановка, то есть стоял хор, оркестр и артисты в костюмах, то есть они не в концертном варианте, когда вышли, спели, ушли. Uh-huh. И он сказал, что когда он вышел вот на эту площадь, он вышел под дождь, значит, забыв обо всем, о микрофоне и так далее, потому что у него было вот абсолютно космическое какое-то... Когда мы приехали с командой новой оперы, с дирижером, руководителем постановки Дмитрием Волосняком, и он увидел эти белые стены, он говорит, такого не бывает. Это не просто декорация. У меня ощущение, что... А монастырь, понятно, по времени как раз, что это вот все здесь. Мать Ангелина, настоятельница монастыря, игуменья Ксения, ее помощница мать Ангелина, обе с музыкальным образованием. И, конечно, колокольня монастыря была задействована. То есть она звучала вместе с оркестром, и мать Ангелина помогала, поднималась вместе с музыкантами, она, собственно, звонила. То есть это было действительно сотворчество, не то, что, условно говоря, приехала команда, в монастыре все как-то там закрылись и так далее. Нет, мы работали вместе и общались, и вот эти люди, главное, все, что происходило для тех полторы тысячи зрителей, они сидели под зонтами, никто не ушел, и они потом подходили и говорили спасибо. То есть, ну, вот эта вот ситуация такого, как вы понимаете, в поле, когда все рядом, нет кулис, и вот спускались солисты-музыканты, и подходили люди, говорили спасибо. И мы услышали первый раз. Вот то, что меня, с одной стороны, потрясает, и, в общем, иногда мне больно это слышать, потому что я думаю, ну как же, взрослые люди, россияне, живущие в Московской области, никогда в жизни не слышали оперу «Борис Годунов» Мусоргского. Как? Думаю я. А с другой стороны, мне хочется вот просто сделать все возможное, или там, не знаю, лечь на рельсы, чтобы услышали все. И просто, понимаете, вот они, да, вступены ли, они живут рядом, им приехать в Москву даже, там, условно говоря, в театр Станиславского, Немировича и Данченко, задача практически невыполнимая. Опера у них в Белопесоцком, они пришли, может быть, они потом хотя бы в, там где-то найдут и послушают в интернете, у них это вот останется и в ощущениях, и в сольется, может быть, с этим вот с местом, вот с историческим местом и так далее. Это, ну, так как-то, знаете, может быть, нескромно, с одной стороны, но с другой стороны, это явление так называется, просветительство. Вот задача проекта эти, потому что московская публика тоже были гости, они получали удовольствие от другого, они оценивали, может быть, более точное исполнение, которое было безукоризненным, историю. Они, кстати, с удовольствием, я всех просила приехать раньше и посетить монастырь. И многие это сделали, там и чудотворные иконы, там, как всегда, в каждом нашем русском монастыре, там такой пласт, там только начни вот, рассказывать и слушать. То есть вот это мне тоже, кстати, одна из задач, чтобы московские наши гости посетили, потому что многие не были вообще нигде. Даже в таких, ну, казалось бы, местах, как там Клин, как мы говорили, Мелехово, Вязёмы. А тут, с одной стороны, с другой, это именно такая история для людей, которые приедут, сядут на эту деревянную лавочку. Дай бог, если летом все будет хорошо с погодой, может быть, даже это и на траве, как вот, знаете, как в Европе, когда можно раскинуть пледы, и тогда это 2-3 тысячи людей. Конечно, технологически это нужно сделать так, чтобы звук был хороший, потому что иногда всем кто-то, вот кому-то кажется, что вот в чистом поле сел оркестр, это очень сложная задача, вот, чтобы сыграть в чистом поле, нужно очень поработать.
Ну но, да, акустики нет.
Конечно, но вот люди с семьями, там где-то, может быть, с корзинкой, вот они, и, представляете, они вот приехали, они провели целый день в монастыре, они его увидели, они с ним познакомились, а вечером еще оперу послушали. И вот для меня это просто мечта, к которой я прикладываю все силы к ее реализации.
То есть духовенство не уловило ничего в этом? Такого.
Нет, мы выходили с Владыкой Романом на сцену, угу. Он говорил слова, потом тоже и исполнителя.
Вот я тоже об этом хотела спросить. Как, положим, настоятель монастыря целиком и полностью с вами, Владыка благословил. Так. Братья, вот те самые монахи, которые пришли
сестры.
В монастырь, сестры,
монастырь.
Прошу прощения, сестры, которые пришли в монастырь, чтобы спрятаться от мира, а тут мир приходит к ним, да еще и с оперой.
И мешают сосредоточиться на себе.
Как они реагировали? Что вот, была ли какая-то, может быть, вам понятная такая, да, человеческая эмоция с их стороны? Или наоборот, они как-то очень гостеприимно принимали
гостеприимно.
Людей?
Гостеприимно. Да? Вы знаете, гостеприимно, потому что, ну вот монастырь же был центром всегда духовной культуры, просветительства, хранением книг. Вот я вот эту тему тоже очень хотела бы как-то... Ну, это больше, наверное, для исследователей. У меня еще, знаете, какая была затея, тоже очень хотелось бы, чтобы осуществилась. Вот чтобы дети, ну, такие уже, может быть, какие-то, да, подростки, которые информацию лучше воспринимают, вот их провести, причем я это почему вот так вот, я своего сына, а заодно его друзей, вот так вот повозила, вот несколько раз у меня была возможность в Дмитрове, в монастырь, в Коломне, и то, как рассказывают, например, настоятель, как, причем это же история, это же как у нас, почему-то все так боятся, что дети, вот, да, вот помните это с законом Божьим, вдруг дети что-то хорошее услышат, я говорю, почему мы так все переживаем на эту тему, у нас плохого хватает. Ну, это отдельно тоже больной вопрос.
Да,
они,
действительно.
Значит, исторические вещи, которые через живые предметы, это не только иконы, мы же понимаем, какое количество артефактов, через живую историю. А вы знаете, говорит он, вот это Дмитрий Солунский, девочка стояла, а что такое вот Солунский? А Греция, и вот я вижу, что у нее она говорит, так это же Салоники. Она сама открытие совершила. Понимаете, в этот момент перед этой иконой Дмитрия Салоники. Это в ней останется. И я вот думала о том, что, может быть, даже в телевизионном формате, вот дети, как живая история, вот по нашим... Там же везде понятно, да, что вся история монастырей вокруг Москвы, это все вот живой учебник истории. Вот, а так и здесь. Мне кажется, что, конечно, все-таки вот вопрос «что?». Да? Тут везде важна мера, и, конечно, перегибать палку, вы знаете, ну, не будем сейчас там сваливаться в какое-то там критиканство, но меня, например, иногда, мягко говоря, удивляют или даже шокируют какие-то, например, концерты поп-музыки, посвященные каким-то датам или каким-то явлениям, да, вот мы все понимаем, о чем речь, связанным как бы с церковной историей. Вот меня это шокирует, мне кажется, что это неправильно, когда это поп-исполнители, так сказать, ну вот мне это претит. А если это, еще раз, да, повторю, классическая музыка, наше наследие и так далее, то здесь никаких противоречий быть не может.
Еще и сделано на таком хорошем уровне. Да. Исполнение, уровень исполнения и качество, да, когда...
А в Коломне наш... Новоголотвин, Свято-Троицкий монастырь, игумени Ксения, музей органической культуры, интереснейшие работы там. Они вообще, у них концертный зал такой свой, у них выступает Татьяна Гринденко, у них читает стихи Алла Демидова там, ну, в стенах монастыря. Там такая жизнь фантастическая. Там вот побываешь, мы были несколько раз, мы приезжали, когда как раз был фестиваль Миронова в Коломне с Евгением Владимировичем Князевым, ректором Щукинского училища, и общались. И он говорит, я вообще не понимаю. То есть вот это, ну, это так, мне кажется, так и должно быть. Монастырь как основа духовности и культуры, и света, и вот людей принимают, ну, понятно, что это люди, которые тоже приходят с определенным импульсом, там, с добром и так далее. И они очень, они делают такие проекты интересные, то есть вот как бы и сестры монастыря помогают, ну, понятно, что там и трудники, и, как бы вся история вокруг, но музей органической культуры, он у них практически на их территории находится. Это их, ну, сама матушка-настоятельница, она вот этим направлением искусства, Малевич, Стерлигов, она очень интересуется, и там и работа, и там все, что с ними
фантастика.
Связано. Поезжайте в Коломну, просто я вот всем рекомендую, кто не был, потому что это особое место.
А вот еще хотелось бы задать вам, как чиновнику культурного направления, не побоюсь этого слова.
Алла строго посмотрела на вас.
Алла? Она на меня все время строго смотрит, все время ждет подвох какого-нибудь. Это потому, что я подтруниваю на ней часто. Вот, поэтому...
Это драматургия есть.
Да, это троллинг такой штатный.
Я хотел спросить вот о чем. А вот дома культуры в Подмосковье, они вообще сейчас существуют? Потому что иногда проезжаешь по каким-то населенным пунктам Подмосковья, я много езжу на самом деле, и я понимаю, что жизни там культурной нет вообще никакой. Конечно, когда мы говорим там про такие города, как Клин, как
Сергиев Посад,
да, ну много, очень много городов, там Истра та же самая. Ну вот... Действительно, и эти дома культуры, они стоят покосившиеся, разрушенные. Что там происходит в них вообще? Или они, это просто островы зданий, и просто нет такого института, как дом культуры сельский, например?
Есть, они восстанавливаются, они строятся. А иногда, вы же понимаете, иногда проще построить новый, чем восстановить старый.
Это понятно.
Если это, да?
У них какие функции вообще сейчас? Раньше это там, я понимаю...
Кружки.
Это кино раньше, да, в первую очередь. Это кино всегда. Ну и потому что было кино, оно было все снято на пленку Шосткинского производственного объединения СВЕМа, да. Это было неважно, какого качества, звук там, цвет. Оно было одно, это кино. Вот. И на Кодек, по-моему, никто ее не снимал. Но не в этом дело. Вот Алла предполагает, что кружки. Я себе вообще не представляю, чем сегодня занимается обычный сельский дом культуры, если он есть в этом селе, в большом.
Вы знаете, есть изумительные дома культуры. Вот меня, например, восхищает сталинский ампир вот этого периода. Они сохранились, к счастью. Иногда просто дух захватывает. То есть вот, невероятной красоты. Причем есть хорошо восстановленные, реставрированные, есть средняя, да, но в этом все равно такой размах. Там великолепная акустика, потому что все делалось по уму. Там огромные расстояния, там все, что там хоть слона привози вообще на сцену. Потрясающе. Вот мы, например, вот, кстати, в Дубне. Дубна – изумительный вообще город, красивый, с историей, в Высоцкий, Вознесенский. Это плотина. Там вот, не знаю, была бы я кинематографистом, мне кажется, я бы только там снимала. Там вот все как-то. А этот взорванный Сталин и оставшийся Ленин, вот этот такой Тутанхамон.
На канале?
Ну, просто на канале. Да.
Да.
И вот там, например, там изумительный ДК. Все зависит, конечно, от людей. Ну, еще аудитории и так далее. Мы там вот проводили фестиваль Миронова, там несколько проектов было моего фестиваля «Времена на годы в Подмосковье. Там вот, например, 2 недели назад Константин Райкин давал авторский вечер творческий, который в Москве «Днем с огнем», на аншлаге. Бутман выступает постоянно, спектакли хорошие приводят, потому что там потрясающая команда. Там
это есть... Дубна, это отдельная история.
Значит,
вообще.
Вот в такие крупные, вот, да, условно, вот, опять-таки, «Времена года» у нас под заголовком «Время читать», Чулпан Хаматова в «Сергиевом посаде» тоже, она подняла голову, говорит, ой, как в кино, вот тоже исторический, читалось Цветаева, исторический вот этот самый, «Лепка» там и так далее. Там, в лучшем случае, вот как бы это тоже больной вопрос, потому что зависит от людей. Я бы, например, вводила бы, как, знаете, вот импортозамещение, какие-то жуткие там налоги кого-то на поп-концерты. Причем не то, что я там вот совсем фанатик и вот всех вообще под ружье, хотя иногда хочется, честно говоря.
Вы больше любите рок?
Я люблю, чтобы люди работали честно, чтобы, знаете, как в русском театре, что сцена пропитана на метр потом и кровью. Это правда. Вот тогда у меня вопросов нет. Когда люди не попадают ротиком своим, в свою собственную, искаженным, в свою собственную фонограмму, еще и жуткую ко всему, то вот тогда мне хочется стрелять, как Геббельс, ухвататься за пистолет. Вот этот, и понимаете, когда мне говорят, да как, там не нужно выживать, это неправда, потому что я верю в то, что люди, и спектакли бывают разными, даже антрепризные, да, когда приезжают, к сожалению, коллеги наши театральные, говорят, а у вас диван есть, а у вас плед есть, а халатик, и они приезжают в джинсах и в рубашечке, и здесь в местном ДК 5 спектаклей идут с одним же пледом, одним и тем же, с одним же диванчиком и с одним зеркалом. Видите, ну вот это за гранью добра и зла. То есть даже не то, что там декорации.
Ну, это халтура, да.
Вот. Значит, да. Вот с этим как бы, ну, бороться сложно, потому что, в принципе, зачастую ДК предоставлены сами себе, да. А у них есть небольшие там дотации, они все в основном там муниципальные и так далее. А то, о чем вы говорите, вот маленькие очаги, конечно, и в больших, кстати, в основном они говорят, мы должны пустить сюда Филиппа Киркорова, потому что у нас за счет Киркорова 10 кружков будет жить. И тут уже, в общем, возразить нечего, хотя это тоже казуистика, да. Там студии, кружки, вот эти все дошкольные, внешкольные занятия и так далее. С маленькими, вот сейчас мы говорим о том, что вот понятие библиотека, оно отмирает или нет? А что такое досуговый клуб? Людям очень нужно. Людям действительно вот момент общения. Есть замечательные истории. Знаете, вот блогеры, например, вот берут, и это тоже очень приветствуется, вот эти даже полуразрушенные клубы под себя, и делают там какие-то молодежные сообщества, им нужны только стены условно, и там начинается какая-то жизнь. Или наоборот, там ветеранские организации очень мощные, дай бог, знаете, какие у нас... Вот сейчас мы вручали премию к 70-летию Победы, литературную, она была лучшее произведение о войне. Стихи потрясающие, причем мальчик написал, и ветеран, которому 92 года, вот «На слезе», вот у него вышло, выпустили книгу «Наследники». И литературные вот эти поэтические кружки, им же тоже где-то надо собираться. Так что ДК есть, конечно, есть новые, их мало, но есть, например, в Реутове. Мы проводили тоже концерт, там, Акуджава, интересный такой поворот был, Дмитрий Харатен, который пел вот Акуджаву, Высоцкого и так далее. Потрясающий, молодежный, современный такой, ну, он и кинозал, вот там, я думаю, вот год кино, вот там не стыдно открыть, потому что оборудование, все стоит и так далее. Но это построено с нуля. То есть это, условно говоря, 50-50, двигаться в эту сторону нужно. На мой взгляд, главное сохранять архитектурное вот эти все. В Дедовске, Волоколамское шоссе, мы сделали проект с артистами, с молодыми выпускниками школы-студии МХАТ, Дмитрия Брусникина, с Анатолием Белым, артистом МХАТа, и оркестром Министерства обороны. Как вы понимаете, это повесть Бека, Волоколамское шоссе, которую переписал и сделал пьесу Хайнер Мюллер, наследник Брехта, немецкий драматург. Угу. То есть немец, который про нашу битву под Москвой написал пронзительнейшее произведение. И мы это читали, вот как раз Дедовский, тоже абсолютно сталинская ДК, вот с этими всеми с атрибутами. Там, на Истре, что творилось в зале, вот это, пожалуй, один из самых дорогих для меня тоже в течение прошедшего года был проектов, в мае, естественно. Вот все сошлось. История, место, текст, люди. Вот эти вещи, конечно, нужно сохранять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Нармин Шералиева, телеведущая программы «Худсовет» на телеканале «Культура» и советник губернатора Московской области по вопросам культуры в ранге министра. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Заканчивается год литературы. Мы, поскольку в конце года выходим, хотелось бы некие итоги тоже подвести и сделать небольшие анонсы, дать небольшие анонсы на будущее, потому что, как вы сказали, следующий год у нас будет годом кино. Это тоже потрясающе интересно. Да? Мне интересен был год литературы, я внимательно наблюдала за тем, что и как происходит. Последнее, конечно, феерическое действие чтения романа «Война и мир». Да,
очень
да.
спорная тема.
Почему?
Не знаю, мне кажется, что спорная.
А ты помнишь, когда к нам в эфир приходил игумен Семён Томочинский и рассказывал про чтение божественной комедии на площади во Флоренции, когда
да, я
читал
помню.
Роберто Бенини с комментариями своими актуальными и прочее. И тогда наш эфир закончился фразой, что, ну, понимаете, нам для актуализации нашей литературы нужен свой Бенини. Проходит, я не знаю, там, полтора месяца. И начинается проект чтения «Войны и мира», и это потрясающе.
Мне показалось, что проект этот, он немножко надуманный. Может быть, я придираюсь, но мне Кибиров разрешил в моем возрасте уже быть занудой.
Ворчать
и быть занудой. Вот, но просто одно дело, когда читают профессиональные артисты или профессиональные чтецы, да, это клево, но когда... И это хорошо, и мы знаем эти примеры, там, может быть, это не «Война и мир», но есть огромное количество фондов записи и на радио, и на телевидении, когда мы понимаем вообще, кто читает, и он понимает, что он читает. Вот. А здесь очень часто возникали на экране люди, которые... У меня такое ощущение, что вот, ну, дали им задание кусок прочесть, они его оттарабанили, даже не въезжая в смысл просто. И все, и закончили, они справились. Там. Потом еще кто-то. Ну, вот эти вот редкие вкрапления, скажем, профессиональных актеров, профессиональных, там, может быть, телеведущих, радиоведущих, то... Ну, да. А вот в целом у меня сложилось ощущение
самодеятельности?
Нет, понимаешь, вот жидковатости, что ли, этого бульона. Да простят меня создатели, инициаторы вообще этого проекта. Я так понимаю, что и семья Толстых имела к этому отношение. Фёкла, наверное,
прямо.
Толстая, да, и Петр Толстой, и Владимир Толстой, естественно.
Володенька, прости, хватит нам болтать.
А можно я чуть-чуть просто...
Почему?
Просто...
Мне за это платят деньги.
Нет, смотрите, я просто, поскольку вот как бы как участник, на самом деле было же... Мы же знаем, что это все, ну, в меньшем объеме Google проводил. Я еще тогда говорила, ну почему вот как бы американская компании. Мы читали Чехова.
Чехов, да.
Вот. И я еще тогда, вот у меня было это ощущение, причем, кстати, вот и Владимир Романович Легойда участвовал, мы с ним обменивались. Я это не воспринимаю, и просто тогда это было как выложено в Гугле и так далее. Значит, сейчас вот вы отталкиваетесь, вы как бы это воспринимаете как телевизионный продукт. Вот мне кажется, что это вообще не надо воспринимать как телевизионный продукт. Это надо воспринимать как вот этот самоидентификация, как Владимир Соловьев сказал, что вот, как бы, как он сказал, ну, система координат, система свой-чужой, вот сегодня, вот, ну, не знаю, для меня, например, это важно. Не потому, что я там говорю, ах, вот я хочу все общество разделить, но вот это ощущение свой-чужой, о чем мы говорим, на какие... Вот тогда после Чехова, я помню, я читала, я выходила из Мелехова в эфир. И я узнала, что после меня читает Игорь Золотовицкий, ректор школы-студии МХАТ, обожаемый мной актер. И я ему писала, что Игорь, я так рада, что это мне такая честь, что я читаю Чехова вместе с тобой. А он мне потом перезвонил и говорит, да, вместе со мной. А ты знаешь, что до нас читал Эрнст, условно говоря? И дальше, значит, а я тоже читаю вот это вот условно говоря. Тема, понимаете, вот сегодня, мне кажется, беда иногда в том, что вот мы говорим, у нас поверхностная, там, консюмеризм в обществе, да, и вот о чем мы говорим? Мы глобально. Так и здесь. Вот эта «Война и мир», то, о чем я понимаю, да, мне тоже иногда, но с другой стороны, знаете, вот трогательно было. Вот я помню, я запомнила какую-то девочку, включение было из Чечни, девочка в платке, которая вот, она так волновалась, она так вот просто до слез, у нее дрожал голос, я это как мы все, как ведущие, понимаем,
это от
да?
страха.
Когда вот это, но в этом же прелесть. И она при этом, она, понимаете, она не кричала там, я опять на своего конька сейчас на поп-концерте, да, чего-то такое, а она читала вот эту «Войну и мир». И мы все, опять-таки, а ты читал, а ты слышал, а ты видел, а я из Геликона, из своего любимого, приехала к Дмитрию Александровичу Бертмана в гости, и у него, я говорю, там Голливуд, там в каждом зале, в каждой ложе по камере, и люди встречаются, я там кого-то встретила, кого давно не видела, а ты какую главу читаешь? Я говорю, а мне дали с французским языком, видите? Это вот, я это воспринимала, может быть, потому что я изнутри вот как бы проекта, а телепродукт, ну, никто же не смотрел от и до, кого-то там...
А может, кто-нибудь и смотрел, есть же люди,
ну,
которые...
Ну хорошо.
Конечно, хорошо, но...
А кто на слух лучше
Нармин,
воспринимает?
Скажите мне, пожалуйста, вы искренне верите в то, что даже люди, которые... Я не говорю про тех, кто смотрел это все и из телевизора, да, и как бы, да. Но люди, которые хотя бы про, там прошли, я не знаю, сколько там, по полстраницы давали
ну,
читать?
Страничку.
Вот он вот эту свою страничку полторы-две прочел, вы действительно верите, что после этого он придет домой и начнет читать от начала до конца «Войну и мир»? Я нет.
Я верю, что вода камень точит, а дорогу осилит идущий.
Ну, да.
И что вот эта вот теория малых дел, если один даже из ста вот что-то в эту сторону хотя бы подумает, а книжки дарили, вы знаете, вот с этой спецобложкой. И тебе, вот как мы на наши времена года в Подмосковье, тоже дарим книги. Я вот эту литературную викторину все стараюсь активизировать. И мы дарим. И я думаю, господи, ну вот подарили из рук Башмета, из рук Ингеборги Дапкунайте, получили книгу с ее автографом, она хотя бы дома будет стоять на полке. Это все равно, это уже хоть какой-то маленький сдвиг. Я в это верю.
Я вообще гораздо больше верю в наших людей, чем, видимо, Володя, потому что у меня нет ощущения
того,
что...
Что ты из меня делаешь какого-то монстра? Я тоже верю в наших людей, я люблю наших людей. Я считаю, что мы вообще одна из самых уникальных цивилизаций, потому что я вот там, например, когда мы говорим, там, мы Европа, мы туда, мы сюда, там, возможно, мы там географически, может быть, мы Европа, но мы вообще не... Мы вообще особенные. Это не
конечно.
Потому, что мы такие крутые.
Да.
Потому что это совершенно отдельная цивилизация вообще, мне кажется, от всего мира.
Это уже отдельная тема разговора.
А если взять какой-то
да.
маленький кусочек эфира или, знаете, в информационного пространства, здесь мы готовим яичницу. Вот на канале мы с утра до вечера условно кулинарное шоу. Это замечательно, чудесно, мы все готовим дома, но мы этот эфир тратим на это. В глянце мы купили, там, Маша купила Свете или не купила новые туфельки в горошек, да? А здесь «Война и мир». Вот я стараюсь всегда вот это сравнивать. Вот не красное и круглое, а вот взять линейную какую-то вот единицу, информационную. Вот мы все мыслим, да, информационно. Все-таки лучше же потратить на это.
Да, согласен. Ну вот сейчас закончится год литературы, буквально через несколько дней. Это что, в следующем году никого не будем читать по телевизору? Ни Достоевского,
будем что-то придумывать. Может быть, и кино будет больше на тему литературы. Вот сколько артистов...
Это с учетом того, что ассигнования на культуру, они в следующем году, как видно из бюджета, ну, во всяком случае, сверстанного и представленного широкой публике, то есть нам с вами понятно, да, что это на запредельно низком уровне находится.
Но надо инициировать больше меценатов. Вот в нашем, у меня вот фестиваль «Времена года» это целиком внебюджетное финансирование, находятся люди. И опять-таки, вот если, может быть, кто-то где-то услышал, увидел, что магистрально на уровне руководства страны поддерживается такой проект, как «Война и мир», может быть, больше будет желания, ну, плюс еще какое-то, может быть, я надеюсь, налоговая, да, какая-то история позитивная. Это нормально, когда такие проекты поддерживаются, либо это госпрограмма, либо это вне бюджет. Но и мы как-то консолидируемся. Потом все равно, вот как по Станиславскому, петелька и крючочек, многие артисты впервые себя попробовали, вот я даже опять-таки возвращаюсь к своей истории, попробовали себя там в новом жанре, почитали со сцены с музыкантами, сейчас это ретро, как музыкально-литературная композиция, снова в огромной моде. И кино в эту сторону все-таки больше же сейчас снимается, как мне кажется, но тот же «Тихий Дон», можно по-разному относиться, но сам факт, тот момент выбора, да, что не про офисный планктон, а «Тихий Дон» Шолохова, больше стало даже телевизионной такой сериальной продукции.
Ну, это такая бомба, которая раз в год бывает. Основное, это мы же понимаем, да, про что там сериалы.
Ну, вот если взять даже процентно посмотреть, включить, мне да. кажется, да, мне кажется, все-таки больше.
Вы знаете, вот возвращаясь к вашему любимому и моему, кстати, тоже Мелехову, я очень люблю бывать в этом месте, и тут я с Аллой могу согласиться, меня единственное, что смущает очень большое, я очень рад, что приезжают люди в Мелехово к Чехову, но я там хочу бывать, ну, если не один, чтобы поменьше народу
понедельник
было.
С утра.
Знаю.
Welcome.
И слава богу, что работа мне позволяет ездить в такие места, именно вот в будние дни, там, может быть, в такой, да. Вы знаете, я хотел вам сказать, что я читал очень много по поводу дачных театров, и мы можем вспомнить, да, историю Константина Сергеевича Станиславского, знаменитый театр в Малаховке, да и не только. Ну, в общем, и тут в Мелехово, какие-то ребята, видимо, студенты театрального вуза, то, что называется, представили дачный театр. Они разыгрывали сюжеты рассказов Антона Павловича Чехова. Я вам могу сказать, что это не без претензий, конечно, было, но это было чудесно мило, вот что. И вот таких бы штук побольше, и, может быть, и москвичи бы и потянулись в Подмосковье не только на дачу летом.
Конечно, вы знаете, я даже сама участвую в одном любительском театре, называется МХЭТ, Мячковский художественный экспериментальный театр в Раменском районе. Вот имею роли в Лопе де Вега, в Мольере. Нет, на самом деле, действительно, всерьез у людей сцена, 300-400 зрителей, каждое лето, ну, не всегда у всех получается участников, с профессиональными режиссерами и люди разных профессий, мы собираемся, репетируем, берем костюмы из профессионального театра. Это удивительно, это в России было всегда, это тоже особое комьюнити такое. Мелехова замечательный проект, это там у нас же есть и Шахматова, и Муранова, то есть все, что исторически связано с этим. Но тут, понимаете, еще в чем вот момент? Есть камерная история, и они интересны филигранно, как бы это все нужно делать. Все. А есть то, о чем мы с вами говорили, чтобы 1,5-2-3 тысячи людей смогли... Вот в Клину мы сейчас над этим работаем. Дай бог, чтобы фестиваль Чайковского в следующем году на открытой площадке мог собрать до 3 тысяч зрителей. Большие оркестры, естественно, бесплатно, чтобы это было максимально доступно.
Мы желаем вам удачи в этом начинании и во всех прочих тоже. На самом деле, советник губернатора Московской области по вопросам культуры, это только на словах, на бумажке так просто очень написано. Я думаю, что забот-то у вас очень много. Продолжайте, пожалуйста, радовать нас с экрана телевидения. У нас сегодня в гостях была Нармин Шаралиева, ведущая программы «Новости культуры» на телеканале «Культура», советник губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам культуры. Светлый вечер для вас провели Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Я от себя могу добавить только одно. Мне очень хочется, чтобы подобные проекты и подобные движения возникали не только в Московской области, но и в других регионах России. Я сама родом из Калужской области. Мне бы очень хотелось, чтобы там было то же самое. Спасибо.
Спасибо. До встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».